новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июня, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе и ВКонтакте.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас 3 балла, 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5-бальные пробки в 6 вечера и как максимум на сегодня, что не часто бывает по понедельникам, 6 баллов в районе 19 часов. Главные проблемы – это, как обычно, на юге Московская кольцевая автодорога, но сегодня не вокруг Варшавки, а вокруг Каширки все происходит. И в ту, и в другую сторону Московская кольцевая дорога в этом районе останавливается. Ну и что касается той же Московской кольцевой автодороги, но уже на севере, точнее на северо-западе, традиционная пробка. Внутренний МКАД в районе Путилково останавливается перед Ленинградкой.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Китай призывает не допустить новой холодной войны. Вторая тема, минут через 10 будем обсуждать ее. Столтенберг призывает перевести ядерный арсенал НАТО в режим готовности. Срочное сообщение. Турпоток по России этим летом может превысить 44 миллиона поездок. Это заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Цифру он привел в ходе совещания в правительстве. Цитирую по линии. Агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о том, как реагируют наши дипломаты на гибель россиянина в Казахстане. Об этой истории написали СМИ, и вот теперь, как срочное сообщение, заявление нашего посольства. Там говорят, мы проясняем детали гибели россиянина.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот. Либо звоните 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Первая тема — это заявление премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цана. Он говорит так: Китай готов усилить координацию и сотрудничество с Австралией на региональном и международном уровнях, придерживаться поддержания региональных мира и стабильности, противостоять лагерной конфронтации и развязыванию новой холодной войны, а также придерживаться принципов открытости, инклюзивности и совместного развития. Это во время встречи с премьер-министром Австралии Ли Цан сказал. Он сам приехал в Канберру, то есть в Австралию, 15 июня, пробудет там до 18 июня. Но средства массовой информации выбрали главное. Как кажется, это действительно главное. Ли Цан говорит о том, что нужно противостоять развязыванию новой холодной войны. Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На сегодня можно говорить о том, что холодной войны еще нет, и ей есть смысл противостоять, или все-таки она уже есть?
Ну, как посмотреть. С одной стороны, ее пока вроде как бы и нет. Фултонская речь Черчилля пока не наблюдается. Вот когда в Америке кто-то выступит или в Великобритании, ну, тогда, после войны в Великобритании, задавал тон на всех такого рода выступлений. Потом Америка перехватила первенство и лидировала уже Соединенные Штаты Америки. Сейчас примерно такая ситуация. Когда кто-то в Америке, либо Байден, либо Трамп выступит на эту тему, тогда можно будет говорить о холодной войне. Но на сегодняшний день Америка занята другим. Вы знаете, что там в ноябре состоятся выборы. И пока обе кандидатуры всеми правдами и неправдами рвутся на президентский пост. Вот, так что до ноября месяца об этом говорить пока не приходится. Но, тем не менее, обострение между странами, между странами есть. Конфронтация уже пошла. С одной стороны, это страны Евросоюза плюс Америка, плюс страны, три страны Восточной Азии. А с другой стороны, формируется другой полюс вокруг БРИКС. Вы знаете, что сейчас проходят игры спортивные БРИКС. Потом будет конференция БРИКС осенью, в которой туда БРИКС, когда куда входило 5 стран, Куда подали заявку еще 6 стран, и еще несколько стран еще претендуют тоже на попадание, на вступление в эту организацию. Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка. И надо сказать, что вот эти вот такая ситуация идет как раз именно к раздвоению, к расколу мира на две половинки. То есть был однополярный мир до 91-92 года, когда известный американский ученый с японским именем Фукуяма написал книгу «Конец истории», то сегодня этот конец истории, как мы видим, не закончился, и процесс пойдет дальше. Судя по всему, новый виток начнется где-то вот после того, как осенью состоится саммит Бразилия-БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, и будут приняты новые страны. Ну, некоторые страны, вы знаете, Аргентина отказалась. Они изменили свою позицию буквально в этом году, когда был выбран новый президент. Ну, посмотрим, как дальше пойдет процесс. Остальные страны вроде пока собираются. Одни страны будут вступать в БРИКС, а другие страны подали заявку и тоже будут удовлетворять кандидатов в БРИКС. Ну, примерно такая ситуация.
И все-таки для уточнения, какой должна быть та новая речь, которая прозвучит, чтобы мы сказали, это как Фултонская речь, и холодная война теперь началась?
Ну, примерно речь, которая была уже против России, уже конкретно, примерно вот под
таким... Куда конкретнее, чем то, что звучит сейчас.
Да, существенно конкретнее. Ну, сейчас что звучит? Сейчас идут только общие намеки. Ну, вот, допустим, закончилась только что в Швейцарии конференция. А что там, что нам они приняли? Только то, что обе стороны должны обменяться пленными. Но об этом, собственно говоря, говорилось много раз, и... как говорится, Украина все время саботировала вот эти мирные наши инициативы. Сейчас сказали, Россия и Украина должны всех пленных отпустить обратно. Вот и все. А что еще кроме этого было? Да, по сути дела, ничего, ни одного более-менее внятного решения не было.
А появление холодной войны что может изменить в нынешних условиях?
Ну, я думаю, что мало что может изменить. Это просто ситуация будет, как сказать, юридически. То есть сейчас ситуация, она пока не формально такая напряженная, а вот такая вот какая-то речь, которая выйдет из уст, допустим, Соединенных Штатов Америки, отнюдь не Франции, не Германии, потому что они сейчас, лидеры французские и немецкие, они тоже ожидают выборов, особенно французы. Надо сказать, выборы в Евросоюз, в Евросовет показали, что Франция позицию правящей партии слабенькие, третье место на выборах. Это ожидается, поэтому Макрон распустил национальное собрание, и будет в конце июня, 30-х, нам назначены новые выборы. Вот посмотрим, кто там, Макрон, партия Макрона, какое место займет.
Ну, вот смотрите, один из наших слушателей, пока мы с вами обсуждали эту историю, Григорий 859-й пишет, речь-то кончились, подводные лодки с ядерной ракетой уже на Кубе. В том смысле, что может так случиться, что холодной войны и не будет?
Что вы хотите сказать, что ракеты будут запущены с Кубы по Америке?
Это вопрос.
Ну, я думаю, что это вряд ли. Вот, но будет обычно перед горячей войной проходит холодная война. Хотя, с другой стороны, если брать ситуацию с Первой, Второй мировой войной, вот если мы возьмем историю вопроса, то там мы что видели? В большом счете, если говорить о ситуации России и Германии, вначале была напряженная, довольно серьезная, хотя именно после встречи в Локарно в 22-м году в России с Германией, по сути, через Германию Россия прорвала вот эту блокаду, которая была создана после революции, после гражданской войны. Но затем постепенно Германии отношения портились, хотя до середины 30-х годов в Германии у Советского Союза были прекрасные отношения, а потом они раз-бас испортились внезапно в середине 30-х годов, когда Россия, Советский Союз начал контакты более активные с другими странами Западной Европы и европейскими странами в том числе. А потом вот в 39-м году был подписан пакт Молотова-Риббентропа, и, собственно говоря, военные действия, которые начались, когда Германия без объявления войны напала, ну, фактически она объявила, но уже после того, как первые немецкие войска прорвали оборону и вошли на территорию Советского Союза в Белоруссии, на Украине. Вот, так что тут всякое может быть.
Еще тогда один из наших слушателей, пока мы с вами говорили, пишет, дело для США пахнет керосином, все идет к Карибскому кризису 2 и крушению гегемона, распаду НАТО, возврату наших исторических земель из-под колониальной зависимости США и уходу США из Восточной Европы. К подобного рода оценкам есть место на сегодня, на ваш взгляд?
Гипотетически можно и так оценить, но на сегодняшний день я бы не стал так вот безальтернативно говорить, что вот для США пахнет керосином. Ситуация для США немножко пахнет керосином в другом плане, в экономическом плане. У них ситуация немножко провисла, доллар постепенно начал терять позиции. Реально давит, прежде всего, Китай. Вот, китайская экономика, и поэтому, собственно говоря, Трамп, да и Байден, они считают, что самый главный противник Соединенных Штатов Америки от них не Россия, а Китай. Именно Китай, против Китая направлена все острие борьбы. Россия это вот вынуждена сейчас отвлекаться, заниматься Украиной, Европой. А реально, вот где-то Китай выполняет свои задачи, которые они поставили китайской экономике, я имею в виду материалы 14-й пятилетки до 2025 года и позднее до 2035 года. Если Китай свои задачи, в которые целевые вот эти планы выполнит на 2035 год, то действительно Америке дело ловить там уже в мире будет нечего. Это так.
Китай призвал но не допустить.
Но это будет не в будущем году и не через год. Это где-то 5-10 лет надо ожидать этой ситуации.
Возвращаясь к началу нашего разговора, Китай призывает не допустить новой холодной войны. Вероятность такой новой холодной войны высока, на ваш взгляд?
Ну, в общем, достаточно высока. И как раз вот эта беседа с Австралией. Дело в том, что Австралия заинтересована в Китае. Прежде всего, Австралии надо сбывать уголь каменный и железную руду, сырец железной руды. Это Китай, это главный рынок для Австралии. И поэтому Австралия заинтересована в более-менее хорошем отношении с Китаем. Но с другой стороны, когда Китай, когда Австралия вошла в этот сам блок АУКУС, вот, когда они там, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки что-то затевают в азиатском регионе, как вы понимаете, Китай вынужден держать, как говорят у нас, ушки на макушке. И как раз вот именно вот эти беседы, которые сейчас провел Ли Цзян, премьер Госсовета КНР, она как раз нацелена на то, чтобы Австралия при принятии международных внешнеполитических решений, она сильно подумала, а кто важнее для нее, Соединенные Штаты Америки или Китай? Кто более ценный, более важный партнер на сегодняшний день? С учетом того, что австралийский каменный уголь и железную руду в Штаты ну, не сбудешь по таким ценам никак, потому что в Америке своего полно, а вот эти две товарные позиции, они являются ключевыми сегодня для Австралии, и за счет этого Австралия пополняет свой государственный бюджет. Надо это иметь в виду. Всегда выгода. Надо смотреть на экономическую выгоду, не только на политическую выгоду, но и на экономическую тоже.
Спасибо. Андрей Островский, главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор. Он был с нами на прямой связи. Вы тоже можете присоединиться к обсуждению этой темы. 7373948, код города 495. Виталий 618 полагает, что все эти разговоры – это такие же, цитата, гипотетические фантазии, как высадка марсиан в Бирюлеве товарным. Завтра НАТО и США с долларом пытаются похоронить с первых строчек газеты «Правда» лет 60 минимум, а то и со времен Сталина, пишет Виталий, и где результат? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Это Гурген.
Да, Гурген.
Видите ли, с моей точки зрения, Запад позирует, в принципе, и делает то, что русские рокеры называли отсутствием дела. Он симулирует активность и решительность, так сказать, да, в принятии абсолютно актуальных решений, на мой взгляд, опять же. Видите ли, холодная война возникла как реакция на кризис Запада, однако при этом использовала, ну, скажем, несовместимость советской идеологии и казавшаяся развитием вектором Запада. Видите, я могу сказать, что роскошные обеды, вот эти фуршеты и номера за несколько тысяч долларов, конечно, это все очень эффектно, но произнесение километровых речевок, видимо, направлено на своего избирателя, с моей точки зрения. Я хотел бы резюмировать тем, что, как я вижу, от Китая наличие холодной войны не зависит, если только Китай сам не изобретет некую новую дефиницию для определенного набора действий, чему причин пока я не вижу, и проявлений тоже. А вот предупреждение в этом направлении, с моей точки зрения, благое пожелание. Но это тоже совсем неплохо в наше время.
Спасибо. Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, не получается. 7373948, код города 495, набирайте этот номер, присоединяйтесь к нашему разговору. Сейчас, нет, это не Андрей, это Адам 437 пишет, глобалистов, тренд на выборах в Европарламент, глобалисты, видимо. Вот опять, перечитайте, прежде чем присылаете. Но я не понимаю, чего вы хотели сказать, извините. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Очень странная история. 7373948. Очевидно, 437-й полагает, что они, глобалисты, видят тренд на выборах в Европарламент и еще с большей надеждой смотрят на Байдена и тех, кто за ним стоит. Ставки в борьбе с Трампом слишком высоки с его точки зрения, но холодная война-то как? 7-3, очень многие говорят о том, что холодная война вообще довольно давно идет, а Китай говорит, давайте ее не допустим. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы тоже участвовать в обсуждении этого вопроса. Вот сегодня утром Гудошников тоже эту тему обсуждал, сказал, что вот многие прямо к нам лезут, мы не знаем, как от них отбиться. Я хочу предложить решение вот в стиле Трампа, который говорил там, что быстро разрешит этот конфликт, но я не за 24 часа, а вот в целом главное, мне кажется, направление заключается в том, чтобы сейчас максимально расширять контакты. То есть вот все, кто интересуется проблемами России и Украины, пусть приезжают сюда и пусть устраивают такие обсуждения или там как-то по интернету. Вот. Но важно нам максимально полно доносить нашу точку зрения.
Нет, ну подождите, у нас же достаточно жестко описаны позиции. И если эти позиции так жестко описаны, обсуждение вряд ли уместно.
Значит, если вот эти люди, которые собирались в Швейцарии, не понимают нашу позицию, наш долг просто максимально подробно объяснить, что мы все делаем правильно. У нас есть территории, которые хотят жить в России. Вот. И как вот...
Так, ну, смотрите, а какое может быть обсуждение с теми, кто, к примеру, говорит, что что-то делается при этом неправильно?
Значит, надо обсуждать, это действительно война, то есть в войне есть и горячее оружие, а есть и такое оружие, как...
Россия, напомню, ведет специальную военную операцию, об этом неоднократно заявляли. О необходимости так говорить, во всяком случае, заявляли наши чиновники. 7373948, телефон прямого эфира. А ответа на вопрос, так холодная война есть или ее нет, так и не было. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, на мой взгляд, вот когда противопоставляют БРИКС, как бы, потому что НАТО – это военный блок, а БРИКС – это, ну, экономический, политический блок. Но противопоставлять его НАТО, мне кажется, это, ну нельзя сравнивать.
Холодная война есть или ее нет?
Пока нет, на мой взгляд.
Понятно. Китай призывает не допустить новой холодной войны. Соответствующее заявление сделал премьер Госсовета страны Ли Цян, приехав с визитом в Австралию. Он говорит, надо также придерживаться принципов открытости, инклюзивности и совместного развития.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Пока мы спорим, есть ли холодная война или ее еще нет, и можно остановить, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает привести ядерный арсенал НАТО в режим готовности. Он дал интервью газете «Телеграф», и вот цитата в переводе на русский. «Я не буду вдаваться в оперативные подробности того, сколько ядерных боеголовок должно быть приведено в состояние готовности, какие из них следует ставить на хранение. Нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Именно этим мы и занимаемся». В общем, по словам Столтенберга, страны Альянса уже ведут переговоры о развертывании большого количества ядерного оружия. Уже цель НАТО – мир без ядерного оружия, говорит Столтенберг, но пока оно существует, Альянс будет ядерным. Что будет значить подобное решение – привести арсенал НАТО, ядерный арсенал, в режим готовности? Евгений Бужинский, генерал-лейтенант в отставке, он руководитель Центра прикладных политико-военных исследований на факультете мировой политики МГУ имени Ломоносова. Евгений Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, если возвращаться к интервью Столтенберга, надо привести ядерный арсенал НАТО в режим готовности. Что это будет значить, если так произойдет?
Знаете, у меня такое впечатление, что генеральный секретарь НАТО не очень понимает, о чем он говорит. То есть фраза такая звонкая, хлесткая, но смысла в ней абсолютно никакого. Существует два состояния ядерного оружия, ну, как это принято, так сказать, военной практикой. Это развернутое и неразвернутое ядерное оружие. Вот если говорить о нестратегическом ядерном оружии, которое находится вот в Европе, именно о нем говорит, очевидно, Столтенберг, потому что он упоминает гравитационные бомбы Б-61 американские, которые находятся в пяти европейских странах на авиабазах. Так вот, они находятся в развернутом состоянии, потому что они хранятся в ангарах под самолетами. Для того, чтобы подвесить эти боеприпасы или загрузить бомболюки, ну, требуется там несколько часов, но никак ни дни, ни недели. Наше вот нестратегическое ядерное оружие находится в неразвернутом состоянии, потому что оно складировано на централизованных складах 12-го главного управления Министерства обороны, которое находится иногда на значительном отдалении от мест базирования носителей. Либо это оперативно-тактические ракетные комплексы, либо это самолеты, либо это корабли. Поэтому смысла приведения в готовность я лично не вижу никакого в этой фразе.
Если мы говорим о том, что существует только два состояния ядерного оружия, режим готовности и режим складирования. Если я правильно вас понял, то мы сейчас ну, где находимся?
Развернутые и неразвернутые, мы так говорим. Вот так у военных
принято. Ну хорошо, вот неразвернутого оружия, насколько его много по сравнению с тем, что находится в состоянии готовности?
Неразвернутого у нас, например, вот мы говорим о нестратегическом ядерном оружии. Mm-hmm. Мы не трогаем стратегическое ядерное оружие, которое, так сказать, естественно, находится в совершенно других степенях готовности. Так вот, у нас его, ну, приблизительно где-то 2000 боезарядов.
А у них?
Мы никогда не объявляли официально. А у них, ну, минимум в два раза меньше. Если сложить все, вот у американцев где-то в Европе, там цифры пляшут. Сначала было 200, потом стало 100, ну, где-то 150, 290 французских. Хотя французы не считают свое ядерное оружие частью ядерного потенциала НАТО, и 280 приблизительно британских на Трайдентах. Но это тоже оно не совсем не стратегическое, потому что Трайдент все-таки межконтинентальная баллистическая ракета. То есть, если, опять же, отталкиваться от интервью Столтенберга, он говорит в основном об американских вот этих гравитационных бомбах. Их 150. Вот у нас 2000, у них 150.
Скажите, когда Григорий 859 пишет, что у нас же были недавно учения с развертыванием тактического ядерного оружия, он опять про это вот самое развертывание. То есть оно обратимо? Учения прошли, убрали? Учения прошли, убрали на хранение?
Конечно, конечно. Ну, вы понимаете, мы когда объявили об этих учениях, я вот лично, это лично мое мнение, я думал, что будет, так сказать, доставка со складов к местам базирования носителей реальных специальных боеприпасов, загрузка их на носители. Я даже, так сказать, фантазировал, что неплохо было бы до специальной военной операции и оставить их там в местах, так сказать, на всякий пожарный случай. Но потом сценарий, видно, изменился, а может быть, он и изначально был таким, но, во всяком случае, оказалось, что это нереальные, а учебные боеприпасы, ну, а учебные боеприпасы, вы сами понимаете, они могут возвращаться, могут не возвращаться.
Спасибо. Евгений Бужинский, генерал-лейтенант в отставке, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований на факультете мировой политики МГУ имени Ломоносова. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь блока НАТО, призвал привести ядерный арсенал этого блока в режим готовности. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Боткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки. Это важно для продвижения и для того, чтобы вам легче было в следующий раз найти, как мы вещаем в прямом эфире. Еще один вариант для того, чтобы смотреть и слушать нас и получать новости, соответственно, это социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Две темы. Сначала мы говорим о том, что творится на московских дорогах. Нетрадиционные для понедельника существенные пробки. 4 балла в 5 вечера нам обещают, 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. По-прежнему главные проблемы — это МКАД на юге между Варшавкой и Каширкой, в ту и в другую сторону. В районе Развилки, например, ни в ту, ни в другую сторону МКАД вообще, по сути, не едет. И внутренний МКАД перед Ленинградкой, многокилометровая пробка в районе Путилково, точнее, можно сказать так, между Волоколамкой и Ленинградкой, и внутренний МКАД практически не едет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
И вот две темы. Сегодня у нас такие транспортные темы в течение ближайших 30 минут. Первое будет возможное ужесточение правил перепродажи ввезенных машин. Сегодня об этом пишет газета «Известия». Насколько серьезным, попытаемся разобраться, для рынка будет такое ужесточение. А вторая тема тоже транспортная, но уже не столько автомобильная, сколько речь идет об общественном транспорте в Москве. Безбилетнику назначили 8 месяцев принудительных работ за нападение на контролера. При этом говорят, что статья, которая упоминается при рассмотрении этого дела, предусматривает возможность заключения до 10 лет. Насколько массовым может быть такое новое отношение, как кажется, к безбилетникам, и почему вот в данном случае нападение это было, а ответственность не 10 лет тюрьмы, а 8 месяцев исправительных, то есть принудительных работ. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Путин освободил Панкова, Цаликова и Шевцова от занимаемых должностей заместителей министра обороны. Сразу 3 заместителя ушли в отставку. В Минобороны теперь разрешено иметь 12 заместителей министра, причем 2 из них могут быть первыми заместителями. Новые назначения в Министерстве обороны. Леонид Горнин. Это тоже известный экономист, теперь первый заместитель министра обороны, а генерал Попов, кстати, освобожден от должности замминистра обороны и даже уволен с военной службы.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы по-прежнему можете писать нам через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Мы всегда рады вашим звонкам в прямой эфир. У нас нет премодерации. Номер 7373948. Код города 495. Первая тема — тема автотранспорта в России. Как пишут газеты «Известия», могут ужесточить правила перепродажи ввезенных машин. Если машина ввезена из-за границы, ГАИ, возможно, начнет отказывать в регистрации такого автомобиля, если он ввезен из-за границы и в течение года перепродается. Так, во всяком случае, пишут «Известия», ссылаясь на некие поправки, разработанные Министерством внутренних дел. Если да, то насколько серьезным для рынка будет такое ужесточение и насколько вероятно, что оно действительно будет реализовано? Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков к нам присоединяется. Максим Александрович, здравствуйте.
Юрий, приветствую.
Итак, насколько серьезным такое ужесточение будет и, на ваш взгляд, насколько вероятно, что его действительно примут?
Извините, я только что подключился к эфиру. Вопрос про новую систему контроля за уплатой утилизбора.
Да. Это когда машину нельзя будет, по сути, нормально продать, если в течение года ты ее пытаешься реализовать после ввоза.
Ну, смотрите, неизвестно, что лучше. Сейчас ведь ФТС, Федеральная таможенная служба, как и раньше, она в любой момент может потребовать уплаты неуплаченного.
Да, это известно.
Недоплаченного. Это известный факт, да. А в случае, если контролировать будет МВД, Собственно говоря, контроль в обязательном порядке будет в момент постановки транспортного учета, и вы узнаете об этом гораздо раньше. Может быть, это и не лучше, и не хуже, но просто меняется немножко подход. То есть, если я правильно понимаю, ГИБДД, госавтоинспекция будет работать совместно с Федеральной таможенной службой. Вы приходите ставить автомобильный учет, который купили у кого-то. Когда он зарегистрирован, был ввезен в страну и по документам оформлен, допустим, там, 10 января, ага, а сегодня у нас 17 июня, полгода прошло, да, года нет, давайте-ка мы пробьем по базе данных, сколько за этот автомобиль был уплачен утилизационного сбора. Пробили 3400 рублей. О, ребята, чтобы поставить этот транспорт на учет, вам надо заплатить утилизационный сбор по коммерческой ставке. Иначе мы вашу машину на учет не поставим. То есть вы об этом будете узнавать раньше, только другое дело, что вы уже этот автомобиль купили, вы уже подписали договор купли-продажи, и вы уже отдали деньги продавцу. Поэтому, в общем-то, вам от этого ни горячо, ни холодно. Да? То есть вы узнали только постфактум. Поэтому сейчас, с одной стороны, совет какой? Пытаться узнавать, если вы покупаете свежую машину, недавно ввезенную, как все-таки, в каком объеме был уплачен утилизационный сбор. Проблема в том, что по ПТС, по электронному ПТС вы это не особо узнаете, поскольку там сумма-то не стоит. Там стоит отметка, что он уплачен, и все. Значит, надо потребовать какие-то документы, подтверждающие оплату. Не знаю, там, выписку из банковскую, какие-то счета там не оплаченные и так далее, чтобы он хотя бы подтвердил, что он за этот автомобиль, за конкретно эту машину с таким-то ВИН-номером оплатил какой-то утилизационный сбор. Либо вообще не покупать машину такого возраста. А вообще, если говорить о каком-то решении проблемы, я считаю, что должен быть создан какой-то общегосударственный реестр, наверное, общедоступный, чтобы человек, если он решил купить такую машину относительно свежую у кого-то, продавец на самом деле тоже не всегда может знать какие-то нюансы, не все мы прям вот такие супер подкованные и так далее, и чтобы покупатель мог пробить этот автомобиль, и не только свежекупленный, может он раньше был ввезен, черт, с каким-то нарушением, по каким-то кривым схемам, чтобы можно было пробить и узнать, а вот за этот конкретный автомобиль какого числа и в каком объеме был уплачен утилизационный сбор. Если бы такая программа, система, база была бы общедоступная, было бы, конечно, намного проще всем.
Спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. Мы говорим об ужесточении правил перепродажи ввезенных машин. Действительно, речь идет о том, что если автомобиль везли по документам для личного пользования, но пытаются в течение года продать, то новому владельцу могут отказать в постановке машины на учет до уплаты утильсбора по коммерческому тарифу. Непонятно, почему при этом новый владелец страдает. По замыслу властей, наказать-то хотят старого, который, собственно, повел себя совершенно неправильно. А коммерческий утилизбор составляет от 300 тысяч рублей до 1 300 000. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Прошу.
Рад вас слушать, Юрий.
Взаимно.
Вы знаете, честно говоря, очередная какая-то сомнительная, мягко говоря, идея. И вот почему. Человек заработал денег, заплатил с них налоги, купил себе автомобиль, привез его в Россию, растаможил, оплатил все это, включая утилизбор. Например, поездил полгода или 10 месяцев, потом, не дай бог, заболел. Нужны деньги на лечение. Женился, решил купить квартиру, продать машину, купить квартиру. Ну, мало ли что у человека может случиться. И значит, он... И это становится его коммерческой деятельностью. Сомнительно.
А понимаете, Леонид, тут ведь важно, что если это случилось с ним, то страдать-то будет на самом деле тот, кто у него купил.
Это второй момент, что, как говорится, непричастных наградить, невиновных наказать, как обычно, да. Поэтому вот это тоже непонятно. Почему бы не сделать так, что если ты машину одну, там, например, в течение 3 лет вез, продал, ну, вопросов нет. Больше одной плати, то есть мы видим, что это какая-то деятельность, плати с нее там определенный налог, да. Потому что жизнь настолько непредсказуема, и все может так быстро измениться, что вот эти ограничения, ну, как-то не очень-то, честно говоря, все понятно.
Хотят, как с квартирами, пишет Григорий, сделать, чтобы владели автомобилем подольше. Александр не может понять, снова это забота о гражданах или некое лоббирование АвтоВАЗа или каких-то распильных контор, как он пишет. Деньги очень нужны в бюджет, предполагает Виталий, 618-й, а 530-й говорит, следующий шаг в этой логике, это когда покупатель квартиры платит за косяки застройщика. В некотором смысле с этим, наверное, можно согласиться. 7373948, код города 495-й. Пока вы дозваниваетесь, мы продолжаем следить за назначениями в Министерстве обороны, а это на самом деле достаточно громкие назначения. Вот, например, жена нынешнего министра энергетики Анна Цивилева, теперь заместитель министра обороны Российской Федерации. Вот, например, сын бывшего председателя российского правительства Михаила Фродкова, Павел Фродков, теперь тоже заместитель министра обороны Российской Федерации. Ну, а Олег Савельев уже был заместителем министра обороны, был назначен около месяца назад. Возвращаемся к истории о перепродаже ввезенных машин. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Владимир, Москва. Ага. Скажите, вот я купил машину официального дилера «Черри», да? И при постановке на учет через госуслуги я должен был указать, что как ввезенный из-за границы. То есть теперь, если я ставлю машину, купленную официального дилера, у меня тоже могут возникнуть вопросы в ГИБДД?
Но, я прошу прощения, но вы звоните на радио, а не в соответствующую службу, которая отвечает на подобного рода вопросы. Наверное, лучше в ГИБДД обратиться. 7373948. Много вопросов в этой связи возникает. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот нововведение, вот это по регистрации, в общем-то, ничего в нем нового нет. Было ограничение на 3 года вот, в свое время, такие ввезенные автомобили. В общем-то, оно хорошо для поддержки существования вот этих льгот. А то всех повесят на полные утильсборы. Что тогда делать?
Понятно. Не привезти. Спасибо. 7373948. На самом деле мы продолжаем. Пока вы были в отпуске, ГИБДД стало ГАИ. Григорий, там на самом деле более серьезная, более интересная история. ГИБДД не стало ГАИ, пока я был в отпуске. ГИБДД давно стало государственной автомобильной инспекцией, и были соответствующие объяснения потом от руководителя этой самой государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Ничего существенного за последние 2 недели с точки зрения наименования государственной инспекции по безопасности дорожного движения на самом деле не произошло. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение этой истории, но еще раз напомню, пока эта новость подается, могут ужесточить. Такое решение еще не принято. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, вот еще помимо утильсбора, да, который должен будет заплатить продавец, скажем так, новой машины, еще же есть такое понятие, как 3НДФЛ, который также надо уплатить, если в пользование автомобиля...
3НДФЛ – это всего лишь справка, ее не надо платить.
Налог?
3НДФЛ – это справка, это форма справки.
Ну хорошо, налог с продажи. Владение автомобилем менее 3 лет. Есть такой налог? Есть.
Смотря какой по стоимости автомобиль.
13%.
О. Вы не услышали меня. Смотря какой на самом деле налог. Налог зависит от того, сколько стоит автомобиль. Лучше бы рассказали, в чем разница в работе ГАИ и ГИБДД. Нечего рассказывать, потому что и ГАИ, и ГИБДД – это одна и та же организация. Она называется и так, Александр. Мне кажется, что за последние несколько лет, за последние несколько недель в результате объяснений это стало очевидно. Но было сказано буквально, что и так можно называть. 7373948. Телефон прямого эфира. В данном случае мы не про налог, не про подоходный налог, который вы платите, продавая свежекупленную машину. В данном случае речь идет о том, что в дополнение к этому налогу, если вы вдруг не можете ждать и вам надо срочно продавать, действительно, если машина дороже какой-то цены, то вам придется с превышения заплатить еще и подоходный налог. Но если вашу машину ввозили как машину на территорию Российской Федерации, как машину, купленную в личное пользование, а потом перепродали вам в течение года, то, видимо, вам придется заплатить еще и коммерческий утилизатор. Сбор. Пока правила перепродажи ввезенных машин в этом смысле не ужесточили, но вот «Известия» сегодня пишут о том, что планы такие уже есть.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
437-й говорит, если автомобиль один продан, в этом системы нет, а вот если 5, так это другое дело. В личном смысле? В личное пользование? Но это действительно, видимо, как раз то, о чем говорил Леонид, когда дозвонился. А если человек действительно купил себе машину, но что-то в жизни поменялось? И тогда, получается, его называют коммерсантом, даже если это всего одна машина. 437-й говорит, надо все-таки требовать, чтобы автомобилей было больше, чем один. Вряд ли человек, который взял машину за 5 миллионов, меньше года будет на ней ездить, пишет Александр 767-й. Ну, вы знаете, государство в этом смысле говорит о том, что человек взял машину за 5 миллионов, а потом, видимо, взял еще одну за 5, а потом еще одну. А потом будет реализовывать ее за 6 другим гражданам. Безбилетнику в Москве, это следующая новость, которую мы будем обсуждать сейчас, назначили 8 месяцев принудительных работ за нападение на контролера. Пресс-служба столичного Дептранса сегодня рассказывает об этом. Пьяная компания в автобусе 840-го маршрута 15 марта отказалась платить за проезд, а самый агрессивный напал на контролера и вытолкнул того из автобуса на остановке. Сотрудники ВПС помогли задержать нарушителя. Они оказались рядом. И вот теперь Кунцевский районный суд приговорил мужчину к принудительным работам на 8 месяцев. Ну и штраф за безбилетный проезд ему все-таки выписали. 2000 рублей. Теперь он должен его заплатить. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос в этом смысле, что вспоминают статью 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая применение насилия в отношении представителя власти, так называется. То есть кондукторов стали расценивать вот с этой точки зрения как представителей власти. Насколько массовым может быть такое отношение к безбилетникам, когда и если они пытаются спорить с контролерами?
Ну, это зависит от статуса контролеров. Контролеры, они являются сотрудниками, в Москве, по крайней мере, это сотрудники городского учреждения, организатор перевозок. Они не государственные служащие. Если бы они были государственными служащими, было бы ясно, что они представители власти. Здесь вопрос такой спорный, скажем так. Но раз суд счел, что контролер – это представитель власти, это правильно, это хорошо. Это хорошее судебное решение. Конечно, право у нас непрецедентное. Это не будет обязывающим для других судов, но, тем не менее, это важное решение. Безусловно, контролеры должны быть защищены. Что касается санкций, 8 месяцев принудительных работ, ну, я не стал бы здесь обсуждать решение суда, мы не знаем деталей. Мы понимаем, что судебное заседание длилось какое-то время, там были рассмотрены доказательства, возможно, были найдены какие-то смягчающие обстоятельства. Мы о них не знаем. Кажется, что маловато, но в то же время сам факт наличия судимости – это само по себе наказание для многих людей. Вот у тебя есть судимость, у тебя есть. И ты уже справку об отсутствии судимости не возьмешь в полиции.
А вот тут 530-й спрашивает, можно ли вот эти сообщения московского Дептранса автоматически переносить, к примеру, на контролеров в электропоездах? Это же, как кажется, другая структура.
Это другая структура. Дело в том, что электропоезда, они все эксплуатируются акционерными обществами, и там контролеры, как правило, сотрудники этих акционерных обществ. И здесь уже другая ситуация, потому что если все-таки федеральное учреждение, да, можно сказать, что оно осуществляет властные функции, то акционерное общество уж точно властных функций не осуществляет. Проблема статуса контролеров в электропоездах – это есть такая действительно отдельная проблема. Она на законодательном уровне не решена. Хорошо бы ее решить. Возможно, что их и можно оставить в составе акционерных обществ, но тогда закон должен точно сказать, что контролер, хоть он и получает зарплату в акционерном обществе, он все равно представитель власти. Пока закон такого не говорит, вряд ли какой-то суд признает их представителями власти.
Следующая история теперь от Григория, который говорит, я ехал в автобусе из Шереметьево, и на остановке «Мемориал» зашли контролеры, которые проверяли не только билеты, но и регистрацию у граждан, которые, как он пишет, лицом не вышли, и некоторых для ожидания полиции потом высаживали. А это как?
Контролеры не вправе проверять что-либо, кроме наличия проездных документов. Да, в том числе регистрация, это то, что контролер, в общем-то, не касается, не интересует. Вопрос может возникнуть только в том случае, если гражданин предъявляет какую-то справку на льготу. Даже не социальную карту, а какую-нибудь справочку, на бумаге о том, что он там является учащимся, и поэтому он может меньше заплатить за проезд. Но в Москве это уже в прошлом. В Москве те, кто имеют право на льготы на бесплатный проезд, они имеют или социальные карты, или там, может быть, на какое-то короткое время им действительно выдадут эту бумажную справочку о том, что они ожидают получения социальной карты. Но проверка места регистрации, проверка документов, удостоверяющих личность, это прерогатива правоохранительных органов. В данном случае это прерогатива полиции.
Так, может быть, тогда каждого контролера сопровождать полицейским?
Это было бы хорошо, если бы полицейские сопровождали контролеров хотя бы через одного, или у них была бы такая связь, такая, что раз контролер нажимает кнопку, и ближайший сотрудник полиции туда подъезжает. Это было бы хорошо, это, конечно, повысило бы дисциплину зайцев, и зайцы бы оплачивали проезд значительно чаще.
А вот подобного рода приговоры, как тот, о котором теперь рассказывает Дептранс, с вашей точки зрения, уменьшит количество будущих возможных разборок между, между безбилетниками и контролерами?
Ну, с одной стороны, он имеет воспитывающее профилактическое действие. Безусловно, кто-то об этом прочитает и станет платить за проезд. Но, с другой стороны, преступления, правонарушения, которые совершаются в состоянии опьянения, как правило, уже доказано, это ученые-криминалисты знают, что в состоянии опьянения мало кто думает о возможной ответственности.
Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. Контролеры с камерами ходят, они их камеры и пугали, пишет. Ну, то есть, пьяному море по колено, камера не пугает, ну и так далее. Вы об этом, что ли, Григорий? Или 530-й? А не проще полицейских сделать контролерами на полставки? Там, конечно, оборудование. Так вот, действительно, каждый все-таки должен свою работу делать. Александр 569-й говорит, вот когда им выписывали принудительную работу, не может так случиться, что они в итоге контролерами работать начнут? 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, в чем проблема? Ну, понятно же, что контролер делает работу, которую должен делать. Безбилетник – человек, который не выполняет правила, которые должен выполнять. Но раз ты сел в транспорт, ты должен оплатить проезд. Если ты этого не сделал, значит, ты совершил правонарушение. Откуда тогда эта попытка вытолкнуть контролера? Или это действительно исключительно потому, что человек выпил алкоголь, алкоголь природы, боль, алкоголь вреден для здоровья? Это все мы знаем. 7-3, 7-3, зато 50 рублей сэкономил, пишет 530. Действительно, 50 рублей сэкономил, но штраф за безбилетный проезд теперь будет должен выплачивать по суду. 7-3, 7-3, 94-8. Все контролирующие 57, я тоже попрошу, кстати, Виталий, я сегодня буквально, забыв купить очередной проездной, увидел, что проезд по карте «Тройка» стоит 57 рублей. Кондуктора надо в каждый автобус на постоянной основе, уверен, 401-й. 7-3, 7-3, 94-8. А у нас тем временем вот эти вот новые массовые назначения в Министерстве обороны, их объяснение. Цивилева в Министерстве обороны будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военных, за выведение всех связанных с этим процессов на новый уровень. Это уже объяснение от Министерства обороны. Горнин будет курировать финансовое обеспечение вооруженных сил. Его задача — повышение прозрачности финансовых потоков и эффективное расходование бюджетных средств. И Фродков, как замминистра обороны, будет теперь заниматься управлением имуществом, земельными ресурсами, а также вопросами строительства. Напомню, очень много новых назначений среди заместителей министра обороны Российской Федерации, и надо сказать, что это скорее неожиданное назначение того же уровня, что и назначение Андрея Белоусова в свое время на должность министра обороны. Про безбилетников возвращаемся. В Петербурге есть и кондукторы, и контролеры. Контролеры еще и за температурой в автобусе следят, утверждает Григорий 859-й. 530-й не понимает людей, которые дерутся с контролерами или которые под камеру разбивают турникеты в метро. Ну вот да, действительно, когда ты точно понимаешь, что то, что ты делаешь, записано на видео. И, соответственно, тебе могут предъявить. Зачем этим заниматься? Пока непонятно. Может быть, действительно, измененное сознание. Слушаем вас.
Добрый вечер. А у нас в судах мало дел, да? Еще судьи будут рассматривать эти дела.
А вы полагаете, что вот вытолкнуть из автобуса человека, который находится на работе, это пустячок?
Ну, мне кажется, это уже другая статья.
Какая?
Не безбилетный проезд.
А как?
Это уже применение...
Насилие в отношении представителя власти. Об этом примерно и говорят в данном случае. 318-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Далее новости.